Глава шестая. Глава, в которой добродетель Мартен Герра начинает восстанавливаться.
«О моей смерти!» — вскричал Мартен Герр,
побледнев от ужасных слов Алоизы.
«Господи Иисусе!» —
вскричал в свою очередь крестьянин, всматриваясь в конюшево.
«Двойник мой умер! О, милость Божия!» —
произнес Мартен.
«Кажется, теперь мое странствование будет безопаснее. Правда, основательно обдумав, я не совсем доволен этим. Впрочем, дело пойдет все-таки лучше. Говори, друг мой», — прибавил Мартен, обращаясь к крестьянину.
«Скажите, сударь», — продолжал тот, осмотрев Мартена, — «как могло случиться, что вы приехали сюда раньше меня? Даю честное слово, сударь, я торопился, как только позволяли мне ноги, чтобы исполнить ваше поручение и получить 10 ЭКЮ. Вы могли перегнать меня только на лошади, но в таком случае я непременно увидел бы вас на дороге».
«Послушай, молодец», — сказал Мартен Герр, — «я никогда не видел тебя, а ты говоришь мне как старому знакомому».
«Еще бы мне-то не знать вас», — сказал изумленный крестьянин. «Разве не вы приказывали мне прийти сюда и сказать, что Мартен Герр умер на виселице?»
«Как? Но ведь Мартен Герр я сам», — сказал Мартен Герр.
«Вы? Вот уж это дело невозможное. Неужели вы могли сказать о самом себе, что вас повесили?» — сказал крестьянин.
«Но где и когда я говорил тебе подобные нелепости?» — спросил Мартен.
«Прикажете сейчас рассказать все, как было?» — сказал крестьянин.
«Да, все».
«Несмотря на ваше запрещение говорить об этом?»
«Да, несмотря на запрещение».
«Если в самом деле у вас такая короткая память, я, пожалуй, все расскажу. Тем хуже для вас, что принуждаете. 6 дней тому назад, рано утром, я собирался полоть поле».
«А скажи сперва, где находится твое поле?» — спросил Мартен.
«Как прикажете, сударь, отвечать, правду или нет?» — спросил крестьянин.
«Разумеется, правду, негодяй».
«Если так, извольте. Мое поле находится по ту сторону Монтаржи, вон там. Я работал, вы проходили по дороге, на спине у вас была сумка».
«Здорово, приятель, что поделываешь?» — спросили вы.
«Собираюсь полоть, сударь», — отвечал я.
«А много ли достаешь ты этой работой?»
«По 4 су в день».
«Хочешь ли заработать 20 ЭКЮ за 2 недели?»
«Эге!
Говори же, да или нет?»
«Разумеется, да».
«Итак, отправляйся немедленно в Париж. Если пойдешь скоро, будешь там через 5 или 6 дней, не позже. В Париже ты спросишь, где находится улица Жарден-Сен-Поль и отель Виконта Дексме. Вот в этот самый отель я и посылаю тебя. Виконта, любезный, ты не застанешь, а найдешь его кормилицу, Алоизу, предобрую женщину, и скажешь ей следующее. Слушай же внимательно. Ты должен ей сказать, я пришел из Найона. Понимаешь, не из Монтаржи, а из Найона. Я пришел из Найона, где 15 дней назад повесили одного вашего знакомого. Имя этого знакомого — Мартен Герр. Запомни хорошенько имя — Мартен Герр. Сперва у Мартен Герра отобрали все деньги, а потом его повесили, чтобы он не мог пожаловаться. Но Мартен Герр, прежде чем его повели на виселицу, поручил мне предупредить вас об этом несчастье, для того, — говорил он, — чтобы вы могли снова собрать деньги для выкупа его господина. В награду за мои труды вы дадите мне 10 ЭКЮ. Я видел, как вешали Мартен Герра, и пришел сказать вам».
«Вот что ты скажешь, Алоизе. Понял?» — спросили вы меня.
«Как не понять, сударь», — отвечал я. «Да только прежде вы обещали 20 ЭКЮ, а теперь только 10».
«Дурень», — сказали вы, — «вот тебе в задаток 10».
«Давно бы так», — заметил я. «Но если добрая ваша кормилица Алоиза спросит, на кого похож этот Мартен Герр, а я никогда не видел его».
«Смотри на меня хорошенько».
«Смотрю».
«Вот, любезный, и опиши лицо Мартен Герра, как будто бы дело шло обо мне».
«Странно», — прошептал Габриэль, слушавший рассказчика с глубоким вниманием.
«Вот, сударь», — продолжал крестьянин, — «я и пришел сюда повторить урок, который 2 раза вы заставили меня выучить наизусть, и представьте мое удивление, когда я увидел, что вы приехали сюда прежде меня. Правду сказать, я по дороге оставил в кабаках ваши 10 ЭКЮ в надежде скоро получить другие 10. Однако же я не пропустил назначенного срока. Вы дали мне только 6 дней, и нынче ровно 6-й день, как я вышел из Монтаржи».
6 дней, — сказал Мартен Герр, погруженный в раздумье. «Да, я был в Монтаржи 6 дней тому назад. Я шел оттуда к себе на родину. «В рассказе твоем приятель много правдоподобного», — продолжал он. «И я тебе верю».
«Нет», — живо прервала Алоиза. «Напротив, человек этот явный обманщик. Он говорит, что видел вас в Монтаржи 6 дней тому назад, а вот уже 12 дней, как вы не выходили из этого дома».
«Правда», — сказал Мартин. «Однако мой второй номер...»
«И при том», — продолжала кормилица, — «по вашему же рассказу, вас повесили в Найоне месяц назад, а не 2 недели».
«Справедливо», — сказал конюший. «Однако мой двойник...»
«Пустяки!» — вскричала Алоиза.
«Нет, не пустяки», — прервал Габриэль. «Этот человек, кажется, выводит нас на истину».
«О, вы не ошибаетесь, сударь», — сказал крестьянин. «А получу ли я свои 10 икю?»
«Непременно», — отвечал Габриэль. «Но прежде оставь нам свой адрес. Может быть, со временем нам будет нужно твое свидетельство. Я начинаю сквозь темные подозрения замечать много преступлений».
«Впрочем, сударь», — возразил Мартин.
«Довольно об этом», — прервал его Габриэль. «Постарайся, добрая Алоиза, исполнить требования этого молодца. Но ты знаешь», — прибавил он, понижая голос, «что я прежде, нежели накажу за измену конюшева, может быть, отомщу за измену господину».
«Увы», — проговорила Алоиза.
«Скоро 8 часов», — сказал Габриэль. «Я повидаюсь со своими людьми, когда вернусь домой, потому что мне надо быть в Лувре, как только отворят ворота. Если нельзя видеть короля раньше полудня, по крайней мере, я могу поговорить с адмиралом и господином Гизом».
«И возвратитесь домой тотчас после свидания с королем?» — спросила Алоиза.
«Не теряя ни минуты. Успокойся, моя добрая няня. Какой-то неизвестный голос говорит мне, что я выйду победителем из этих страшных сетей, сотканных вокруг меня интригой и злобой».
«Да, господин виконт, желание ваше сбудется, если Господь услышит мою слезную молитву», — сказала Алоиза.
«Я ухожу», — продолжал Габриэль. «Останься, Мартин. Мы оправдаем, освободим тебя, друг мой. Но видишь ли, я должен сперва оправдать и освободить других. До свидания, Мартин. Скоро увидимся, няня».
Женщина и Мартин поцеловали руку молодого человека, потом он вышел, завернувшись в широкий плащ, и гордо пошел к Лувру.
«Боже мой!» — подумала кормилица. «Точно такой поступью пошел однажды отец его и с тех пор не возвращался».
В ту минуту, как Габриэль, перейдя мост, пошел по Гревской площади, он заметил вдали человека, закутанного в плащ и старавшегося закрыть свое лицо широкими полями шляпы. Стан этого человека, неясно очерченный складками плаща, показался довольно знакомым Габриэлю, который, однако, продолжал идти своей дорогой. Незнакомец, увидев виконта Дексме, осторожно сделал шаг вперед и потом остановился.
«Габриэль, друг мой!» — сказал он осторожно и открыл свое лицо до половины. Габриэль не ошибся. «Господин Колиньи», — произнес он вполголоса, — «вы здесь в такую пору?»
«Тише!» — сказал адмирал.
«Признаюсь, я не хочу, чтобы меня теперь узнали и подсматривали за мной. Но, друг мой, увидев вас после долгой разлуки, которая столько беспокоила нас насчет вашей участи, я не мог не пожать вам руки. Давно ли вы в Париже?»
«С нынешнего утра», — отвечал Габриэль. «Я теперь шел в Лувр повидаться с вами».
«Итак, если вы не очень торопитесь», — продолжал адмирал, «пройдемте со мной несколько шагов, а между тем вы расскажете мне, что вы делали во время долгого отсутствия».
«Расскажу все, что могу рассказать вам, как вернейшему из моих друзей», — ответил Габриэль. «Но сперва позвольте, господин адмирал, задать вам вопрос, который более всего занимает меня».
«Угадываю этот вопрос», — сказал адмирал. «Но я думаю, любезный друг, вы предвидите также мой ответ. Вы хотите спросить, сдержал ли я свое обещание, не правда ли? Хотите узнать, рассказал ли я королю о вашем содействии при осаде Сен-Кантена, не так ли?»
«Нет, господин адмирал», — заметил виконт Дексме. «Нет, не об этом я хотел спросить вас. Я знаю вас, я научился верить вашему слову и вполне убежден, что первым делом вашим по возвращении в Париж было исполнить свое обещание и великодушно донести королю, но только одному королю, что я недаром находился при осаде Сен-Кантена. Я думаю также, что вы преувеличили его величеству мои заслуги. Да, я наперед знал это. Но вот обстоятельство, неизвестное мне, и которое хотел бы я узнать. Что отвечал Генрих II на ваши слова?»
«Увы, Габриэль», — сказал адмирал, Генрих II ответил мне вопросом, что стало с вами, и я был поставлен в большое затруднение, не зная, какой дать ответ королю, потому что в письме, которое вы оставили мне, выехав из Сен-Кантена, не было сказано ничего определенного, и вы напоминали мне только о моем обещании. Я отвечал королю, что вы не убиты, но, вероятно, взяты в плен, и по свойственной вам деликатности не хотели извещать меня о своем положении».
«А что же король?» — спросил Габриэль.
У короля скользила на губах самодовольная улыбка, и он сказал только одно слово — «хорошо». Но так как я настоятельно говорил о ваших заслугах, оказанных королю и Франции, то он прервал мой рассказ словами «довольно об этом», произнесенными повелительным голосом, и сменил разговор.
«Да, я предвидел это», — сказал разочарованно Габриэль.
«Не теряйте мужества, друг мой», — отвечал адмирал. «Вспомните, что после сражения при Сен-Кантене я дал вам совет не рассчитывать на благодарность сильных мира сего».
«О, я уверен, что королю хотелось забыть меня, в надежде, что я или в плену, или умер. Но когда я стану лицом к лицу с королем, он должен будет все вспомнить».
«Но если он не захочет утруждать свою память?» — спросил Калиньи.
«Господин адмирал», — сказал Габриэль, — «человек оскорбленный может требовать правосудия, обращаться к небесам и просить у них посредничества».
«Итак», — продолжал Калиньи, — «теперь, может быть, настало самое удобное время вам напомнить наш разговор о религии угнетенных. Разговор, в котором я показал вам, как можно достичь вашей цели, не оскорбляя справедливости».
«О, я хорошо помню этот разговор», — сказал Габриэль. «И, может быть, даже прибегну к вашему средству».
«Если так, — прервал адмирал, — назначьте, когда бы нам встретиться».
«Король принимает не раньше 12 часов. Все мое время до полудня принадлежит вам».
«Пойдемте же со мной», — сказал адмирал. «Вы дворянин, я испытал ваш характер и потому не требую от вас клятвы. Дайте мне только обещание хранить в тайне имена тех, кого вы увидите, и то, что вы услышите».
«Обещаю вам безусловное молчание».
«Итак, пойдемте», — сказал адмирал.
«Если в Лувре вы столкнетесь с какой-нибудь несправедливостью, по крайней мере, у вас будет приготовлена защита. Пойдемте».
Калиньи и Габриэль перешли мост Минял и Сите и вступили в извилистые переулки, примыкавшие в то время к улице Сен-Жак.